Глава вторая. План. Постепенное распространение сведений о северо-восточной Европе в древности. Быт народов, здесь обитавших. Греческие колонии на северном берегу Понта. Торговля. Характер азиатского движения. Наш летописец начинает повесть свою о русской земле с тех пор, как слово «Русь» стало известно грекам. Историк русский, который захочет углубиться в отдаленные времена, узнать что-нибудь о первых известных обитателях нашего Отечества, должен также обратиться к грекам, начать с тех пор, как впервые имена этих обитателей появились в известиях греческих. Во времена Гомера греческие корабли не смели еще плавать по Черному морю. Тогда смотрели на это море, как на океан, границу обитаемой земли, считали его самым большим из всех морей и потому дали ему название Понта – море по преимуществу. Долго берега Понта считались негостеприимными по дикости их народонаселения, и море слыло Аксинос – негостеприимным. Пока ионические колонии 750 лет до Рождества Христова не заставили переменить это имя на приятно звучащее Евксинус, гостеприимное. Во времена Гесиода сведения греков распространились. Северные берега Понта выдвинулись в отдалении, покрытые туманами, представлявшими воображению древних странные образы. То была баснословная область, хранилище драгоценностей, обитель существ необыкновенных. Как естественно было ожидать, поэты овладели чудесную страною и перенесли туда мифы, сценой которых считались прежде берега морей ближайших. Один из них, Аристей, сам захотел посетить таинственный берег, и его поэмы, или, по крайней мере, выдаваемые под его именем, распространили географические сведения древних. По Аристею на берегах Понта жили каммериане, к северу от них скифы, за скифами – иссидоны, до которых он доходил. Потом о дальнейших странах начинались рассказы по-детски легковерных путешественников, купцов, подобных нашему новгородцу Гуряте Роговичу. За иссидонами к северу жили аримаспы, одноглазые люди. Далее за аримаспами грифы стерегли золото. И еще далее на север жили блаженные гипербореи. Встречаем древние темные предания о нашествиях киммериян и скифов на Азию. Вернее, хотя не во всех подробностях, известие о походе персидского царя Дария Гистоспа против скифов в 513 году до рождения Христова. Между тем, северные берега Понта остаются по-прежнему любимую страною поэтов. Известия о них встречаем у Эсхила, Софокла и Еврипида. Возможность получать о них сведения увеличили обширная торговля колоний и множество рабов, приводимых в Грецию с северных берегов Понта и потому носивших имя скифов. Но понятно, какую верностью и точностью должны были отличаться известия, почерпаемые из таких источников. В таком виде греки передали римлянам свои географические познания о северных берегах Черного моря. Причины, почему страны к северу от Понта не могли быть с точностью исследованы, приводит Страбон по Танаису, Дону, говорит он. Мало что можно узнать выше устьев по причине холода и бедности страны. Туземцы, народы кочевые, питающиеся молоком и мясом, могут сносить неприязненный климат, но иностранцы не в состоянии. Притом туземцы необщительны, свирепы и дики, не пускают к себе иностранцев. Вот почему и для римлян эта страна оставалась украйною мира, которую покинули люди и боги. Изложивший в немногих словах постепенное распространение сведений о странах, лежащих к северу от Понта, скажем несколько подробнее о быте народов, живших в этих странах, сколько о нем знали древние. Мы знаем, что имена господствовавших здесь один за другим народов были скифы и сарматы. Отчего и страна называлась Скифией, преимущественно у греков, и Сарматией, преимущественно у римлян. По свидетельству Геродота, скифы считали себя младшим из народов и аборигенами в своей земле. От брака верховного божества, которое Геродот называет по-своему Зевсом, на дочери реки Борисфена родился в пустынной стране человек Таргитавс. У него было трое сыновей – Лейпоксаис, Арпоксаис и Калаксаис. При них упали с неба плуг, воловья, иго, стрелы и чаши. Все золотые. Когда оба старшие брата хотели дотронуться до этих вещей, то нашли их огненными. Только младший брат мог взять их в руки и отнести в свое жилище, вследствие чего старшие передали ему царское достоинство. От трех братьев пошли разные скифские племена. От старшего – авхаты, от среднего – катиары и траопии, от младшего – царские или паралаты. Все они вообще носили имя сколотов, а греки называли их скифами. Днепр – виновник плодоносия берегов своих, дающий питание всему живущему на них. Необходимо явился участником и в произведении человека. Он дед по матери, праотцу скифов. Если небо участвовало непосредственно в произведении праотца скифов, то оно же непосредственно научило его детей средством к жизни. С неба упали четыре орудия, четыре символа главных занятий первобытного человека: земледелия, скотоводство, виноделия и звероловство. Младший брат захватил их себе, стал распорядителем, раздавателем средств к жизни. Старшие братья должны были смотреть у него из рук. Вот символ власти и подчинения. У понтийских греков существовал другой миф о происхождении скифов. В нем говорится, что Геркулес пришел в страну, заселенную после скифами, и которая тогда была пуста. Там застигли его буря и холод. Он завернулся в львиную кожу и заснул. Проснувшись, Геркулес увидал, что лошади, которых он оставил пастись, исчезли. Он начал искать их по всей стране, и когда пришел в лесную препонтийскую область Гюлею, то нашел в пещере чудовище, ехидну, полуженщину и полузмею. На спрос Геркулеса ехидна отвечала, что лошади у нее, но что она не отдаст их до тех пор, пока он не согласится иметь с нею связь. Геркулес принужден был исполнить ее желание. Плодом этой связи было трое сыновей – Агатирс, Гелон и Скиф, из которых последний, как самый достойный сын Геркулеса, остался обладателем страны и родоначальником царей скифских. Относительно наружности скифы представляются у древних белокожими, краснолицами, голубоглазыми, с мягкими, длинными, жидкими и с красно-желтыми волосами. Скифы были очень похожи друг на друга, толстые, мясистые, браки их не отличались плодовитостью. Нравы их, нравы всех младенчествующих народов, они были страстны, вспыльчивы, ленивы. Их обычаи – обычаи всех кочевых народов, каких еще и теперь много питают степи Средней Азии. Мужчины на лошадях, женщины и дети в кибитках, запряженных валами, перекочевывали с одного пастбища на другое, пища их – лошадиное молоко и мясо. Как все варварские народы, скифы любили опьяняться дымом пахучих трав, потом полюбили привозное из Греции вино и пили его чистое. Мужчины и женщины пили и мед. На войне скифы отличались храбростью и жестокостью, сдирали кожу с убитых врагов, пили из черепов их. Рассказы о скифских жестокостях повели к слуху, что они людоеды, питались даже мясом собственных детей своих. Сражались они конные и пешие, особенно славились скифские стрелки, стрелы намазывались ядом. Трудно решить, одному ли владельцу повиновались скифы или многим. Вождь на войне был судьёю в мирное время. Скифия разделялась на округи. В каждом округе был особый начальник. Для общего собрания веча назначалось особое место. Различие между знатными и чернью, между богатыми и бедными, существовало у скифов. Были у них и рабы, которых они ослепляли. Касательно религии Геродот перечисляет названия следующих божеств: Табити – Веста, Папайос – Зевс, Апия – Земля, Ойтосер – Аполлон, Артимпаса – Афродита, Тамимасадас – Посейдон. Кроме того, упоминается о Геркулесе и Марсе. Табити – Веста, божество семьи, домашнего очага, пользовалась особенным уважением, считалась народным скифским божеством. Поклясться очагом, домашним божеством начальника, считалось величайшую клятвою. Ложная клятва этим божеством причиняла, по мнению скифов, болезнь начальнику. При кочевой жизни общественное богослужение не могло быть развито у скифов. Понятно, что у них не могло быть храмов. Изображением Марса служил меч. Этому божеству приносились годичные жертвы, лошади и другие животные, приносили в жертву и пленных, и за 101. Вместо жрецов и у скифов, как у всех младенчествующих народов, видим толпу кудесников, гадателей. Препонтийские страны славились как место пребывания чародеев. По смерти начальников своих скифы погребали вместе с ними их наложниц, служителей, лошадей и разные необходимые для жизни вещи. Касательно быта других народов, чуждого происхождения, но обитавших подле скифов, остались известия об агатирсах, живших к западу от скифов. Геродот называет их самым изнеженным, женоподобным народом, страстным к блестящим украшениям. Жены были у них в общем пользовании, будто бы для того, чтобы всем составлять одно семейство и тем избежать зависти и вражды. В остальном быт их был похож на быт фракиян. Из народов, обитавших к северу от скифов, о неврах, ходили слухи, что они живут по-скифски, и будто в известные дни каждый невр обращался в волка. Поверье, сильно укорененное между восточным народонаселением Европы. Андрофаги отличались необыкновенную дикостью. Меланхлены имели скифские нравы. Об удинах до Геродота дошли, как видно, одни смутные слухи. Можно понимать, что в близком соседстве друг с другом жили два различные народа – будины и гелоны. Будины – кочевники, гелоны – оседлые. У них большой деревянный город. Геродот считает гелонов греческими переселенцами. К югу от скифов, в нынешнем Крыму, обитали тавры – народ дикий и свирепый, живущий грабежом и войною. На крышах домов их над печными трубами виднелись шесты с воткнутыми на них головами пленников. Эти варварские трофеи охраняли дом от всякого зла, как жертва, угодная божеству. Тавры приносили пленных греков в жертву деве. Имя божества девы у самих тавров – Ариелоха. Грекам казалось она то Ифигениею, то Артемидою. По природным условиям полуострова тавры, подобно скифам, разделялись на кочевых – северных и земледельческих – южных. Господство скифов сменилось господством сарматов, но от этой перемены история столь же мало выиграла, как от смены печенегов половцами. Переменились имена, отношения остались прежние, потому что быт народов, сменявших друг друга, был одинаковый, и сарматы, подобно скифам, разделялись на кочевых и земледельческих, на господствующих и подчиненных. Но древние заметили и некоторые особенности у сарматов. Главная особенность состояла в том, что у сарматов женщины имели большую силу, отличались храбростью и мужскими упражнениями. Это подало повод к сказке, что сарматы произошли от совокупления скифов с амазонками. Но у древних писателей сохранилось также предание о происхождении сарматов из Мидии. Предание, подтверждаемое теперь наукой. Сарматы были белокуры, свирепы на вид, носили длинные волосы и бороду, широкую одежду, расписывались по телу разными узорами, вели кочевую жизнь. Не умели сражаться пешком, но на лошадях были неотразимы. Отличались дикостью и жестокостью в нравах, поклонялись мечу, по другим известиям – огню, и приносили в жертву лошадей. Из сарматских племен сильнейшими явились языги на западе, в нынешней Бессарабии и Валахии, отчасти в Венгрии, и роксоланы на востоке, между Доном и Днепром. Подле сарматов на западных границах Скифии и восточных Германии упоминается особый сильный народ – бастарны, разделявшийся на три поколения – атмонов, сидонов и певцинов. Незадолго до Рождества Христова или в первом веке после него в нынешней европейской России являются аланы, пришедшие, как говорят, из стран прикавказских. Римляне знали и этих страшных врагов на Дунае вместе с готами. Но часть их в соединении с вандалами бросилась на запад, вместе с франками перешла Рейн, опустошила Галлию, где, как говорят, Алансон получил от них свое имя, нападала на Италию, Сицилию, Грецию, вторгнулась в Испанию и, вероятно, даже в Африку. Большая часть племени оставалась, впрочем, в странах препонтийских до конца IV века, когда они на время смешались с победителями своими гуннами, но в VI веке встречаем их опять между Доном и Волгою. Здесь, равно как в странах прикавказских, византийские и арабские писатели упоминают о них в продолжение средних веков. Какому племени приписать алан, об этом еще спорят исследователи. Есть основания считать их германцами, для нас, впрочем, и аланы, каково бы ни было их происхождение, остаются народом неисторическим, потому что их деятельность не отличается ничем от деятельности их предшественников. Их следы также пропали в наших степях. Мы упоминали о греческих колониях на северном берегу Понта. Самую значительную из них была здесь Ольвия, Борисфен, Мелитополис, основанная мелезийцами за 655 лет до рождения Христа при устье Гипаниса или Буга. Старый город был разрушен гетами в половине последнего века до рождения Христа. Потом при участии скифов Ольвия была восстановлена, но не достигла прежнего богатства и великолепия. Старый город, по Геродоту, имел предместье, рынок, дворец скифского царя Скюлиса. По надписям видно, что в нем был гимназиум, хлебный складочный магазин, базар, рыбный рынок, корабельные верфи. Скифы производили здесь торговлю посредством 7 толмачей. Ольвия имела обширные торговые связи с греческими городами до самой Сицилии. Главным храмом считался храм Юпитера Ольвиоса, где граждане собирались для совещаний. Но из божеств особенным уважением пользовался Ахиллес, певцу которого, Гомеру, также воздавались божеские почести. В стране варварской жители Ольвии не могли сохранить в чистоте греческого языка. Они переняли также и скифскую одежду, в которой преобладал черный цвет. Кроме Ольвии, важными поселениями греческими были Пантикопея около Керчи, служившая место пребыванием босфорским царям, потом Фанагория, которую полагают подле Тамани. Кроме того, по берегам и во внутренности страны было много других торговых мест. Постоянная опасность со стороны варваров заставила все эти города верить правление одному начальнику, вследствие чего произошло Босфорское царство. Война оборонительная влекла босфорских владельцев и к наступательной. Они покорили своей власти разные окрестные варварские народы. Как начальники греческих городов носили они названия архонтов или ингимонов, как владельцы варварских народов назывались василевсами или этнархами. Таким образом, на берегах Понта, где сталкивалось столько разноплеменных и разнообычных народов, издавна являются странные смешанные владения, каким в древности было Босфорское царство, в позднейшие времена Казарское. Самую тесную связь с нашей историей имеет богатая греческая колония на Таврическом полуострове, где теперь Севастополь, Херсонес, Херсон или Корсунь. Существование многих торговых цветущих поселений предполагает обширную торговлю. Главным предметом вывоза с северных берегов Понта и в древности, как теперь, был хлеб, за ним следовала рыба, потом воск, мед, кожа, меха, шерсть, лошади, рабы, как было сказано выше, составляли также одну из значительных отраслей понтийской торговли. Привоз состоял в выделанных кожах, которые в грубом виде были вывезены отсюда же, в одежде, масле, вине, произведениях искусств. Только однажды однообразие этого пустынного мира было нарушено движением исторического народа, походом персидского царя Дария Гистаспа. Предания об этом походе любопытны для историка, потому что дают понятие о свойствах страны и народов, в ней обитавших. За 513 лет до рождения Христова 700 или 800 тысячами войска и 600 кораблей переправился персидский царь через Фракийский Босфор по великолепному мосту в Европу и вступил в Скифию. Скифы не встретили полчищ персидских, но стали удаляться вглубь страны, засыпая на пути колодцы, источники, истребляя всякое произрастание. Персы начали кружить за ними. Утомленный бесплодную погонью, Дарий послал сказать скифскому царю: «Странный человек, зачем ты бежишь все дальше и дальше? Если чувствуешь себя в силах сопротивляться мне, то стой и бейся, если же нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду и вступи с ним в разговор». Скиф отвечал: «Никогда еще ни перед одним человеком не бегал я из страха, не побегу и перед тобою. Что делаю я теперь, то привык делать и во времена мира. А почему не бьюсь с тобою, тому вот причины. У нас нет ни городов, ни хлебных полей, и потому нам нечего биться с вами из страха, что вы их завоюете или истребите. Но у нас есть отцовские могилы, попробуйте их разорить, так узнаете, будем ли мы с вами биться или нет». Одни кости мертвецов привязывали скифа к земле, и ничего, кроме могил, не оставил он в историческое наследие племенам грядущим. Персы увидали, что зашли в страну могил, и обратились назад. Вторжение персов в Скифию не произвело ничего, кроме ускоренного движения ее обитателей. Попытки Митридата возбудить Восток, мир варваров против Рима, остались тщетными. Движения из Азии не могли возбудить исторической жизни в странах понтийских, но вот слышится предание о противоположном движении с Запада, из Европы, о движении племен, давших стране историю.